That's an excellent question. There is a theory that says the millennial kingdom is equivalent to the seventh day of rest in the 7 days of creation.
Очень хороший вопрос. Вопрос такой. Есть точка зрения, что тысячелетнее царство соответствует седьмому дню покоя из семи дней творения.
And it is used to try to divide up all history from creation to the new creation in seven periods of 1,000 years each.
И вот на основании этого можно подразделить всю земную историю на семь периодов по тысяче лет.
In other words, there are 6,000 years of history from creation until the start of the millennium.
Иными словами, от сотворения земли до начала тысячелетнего царства должны пройти 6,000 лет земной истории.
This is a very old theory.
Это очень старая теория.
I don't know how early it appeared, but I believe there were one or two church fathers that at least implied it as early as the 3rd century AD.
Я не знаю точно, когда она появилась, но, если не ошибаюсь, несколько из отцов церкви, по крайней мере, подразумевали такую теорию уже в 3 веке нашей эры.
The early church fathers were thoroughly convinced that there was going to be a literal 1,000-year reign of Christ on earth.
Ранние отцы церкви были убеждены, что будет буквальное тысячелетнее правление Христа на земле.
And they believed that Jesus Christ would come and establish that kingdom. It would not be something that we would establish and then he would come.
И они верили, что Христос придет и сам установит свое царство, а не то, что мы должны будем установить царство, и тогда он придет.
After the Reformation, that viewpoint began to die down.
После Реформации эта точка зрения начала угасать.
In the Reformation, some of those that were from Calvin and some of those from Luther began to propose another viewpoint.
Во время Реформации и некоторые представители кальвинистской ветви протестантизма, реформатов, и некоторые представители лютеранской ветви протестантизма начали высказывать сомнения в этой точке зрения, выдвигать другую.
Many of them began to suggest that the millennial kingdom was not a literal 1,000-year kingdom.
Некоторые из них начали предполагать, что тысячелетнее царство — это не буквальные тысячи лет.
They spiritualized it into being nothing more than the age of the church.
Они истолковывали это тысячелетнее царство в духовном смысле как просто эпоху церкви.
Now, if that is a correct interpretation, then there is nothing really that would demand that we have a 7,000-year history of planet Earth.
Если это верное истолкование, тогда не требуется даже ничего говорить о семитысячном периоде земной истории.
So the question asked really applies only to those of us who do believe that there will be a literal millennium, the way the early church fathers believed.
Так что вопрос, который был задан, относится лишь к тем из нас, кто верит в буквальное тысячелетнее правление Христа на земле.
As we look at that, there are two questions that come immediately to my mind.
Когда мы смотрим на этот вопрос, возникают еще два вопроса.
Is the earth indeed only 6,000 years old?
Действительно ли земле всего лишь 6,000 лет?
If we believe that the earth is only 6,000 years old, we have reached that point already.
Если мы верим, что земле 6,000 лет, то мы уже достигли этого момента.
On the most strict interpretation, the most literalist viewpoint of a young earth, the earth began around 4,005 to 4,010 BC, and we are now living at 2011 AD, which means about 6,015, 6,016 years, give or take a few.
Согласно самому буквальному прочтению всех цифр, которые находятся в Писании, в родословных, и самому строгому взгляду на молодой возраст Земли, Земля была сотворена где-то в 4005-4010 году до Рождества Христова. Мы же живем сейчас, то есть самый минимальный срок, мы же живем сейчас уже в 2011 году. Это значит, что сотворение Земли прошло как минимум 6 тысяч 16-6020 лет.
So that immediately puts in question the accuracy of the figures and numbers.
Так что в связи с этим сразу же возникает вопрос о точности цифр, которые даются на протяжении Библии.
And if we do not believe the earth is 6,000 years old, but allow for it to be perhaps as old as 10 to 25,000 years old, obviously the theory does not match.
Если же мы не верим, не считаем, что Земле менее 6000 лет, да, если мы думаем, что Земля действительно была сотворена недавно, молодой возраст Земли, но мы оцениваем этот возраст, скажем, в 10-20 тысяч лет, то, соответственно, эта теория неприменима.
Those who argue for a strict 6,000-year age for the Earth do so by changing the text in the Gospel of Luke in the genealogies.
Люди, которые придерживаются точки зрения, что Земле, земной истории будет буквально 6 тысяч лет до наступления Тысячелетнего Царства, могут продолжать придерживаться этой точки зрения, изменив текст в Евангелии от Луки.
And I believe that change the text is extremely weak and with very little evidence.
И на мой взгляд, это изменение текста имеет очень слабые основания.
Now it can be argued that if we look at the genealogies in Genesis chapter 5, that it still doesn't change a lot and doesn't add a lot of years, regardless of what we do with that text in Luke.
Можно утверждать, что даже если рассматривать родословные в Бытие 5 главе, то и сравнивать их с родословными в Евангелии от Луки, то текст не изменится слишком сильно.
But please note that if all we do is add another 100 or 200 years even to the age of the earth, it totally destroys that theory.
Но если мы добавим 100, если мы вот так вот поступив, добавим 100-200 лет к возрасту Земли, то эта теория полностью рассыпается.
And I should probably tell you that I believe that the earth is probably closer to 10,000 years of age than to 6.
И я упомянул бы, что, на мой взгляд, Земле скорее ближе к 10 тысячам лет, нежели к 6.
And I believe that the genealogies allow for that, but I would not extend it much beyond that.
Я думаю, что родословные в библейских книгах позволяют расширить возраст Земли больше 6 тысяч лет, но я не буду углубляться в этот вопрос.
Okay. Another question?
Еще вопрос?
That's an excellent question.
Очень хороший вопрос.
What about the two different views regarding Allah?
Есть две точки зрения на Аллаха.
One view says that it is just the name of a pagan god, perhaps the moon god.
Согласно одной точке зрения, это имя языческого божества, возможно, бога Луны.
Another view says that Allah is a name for the true god.
Согласно другой точке зрения, Аллах это имя истинного бога.
Let me answer that with a number of items or facts.
Позвольте привести несколько соображений на этот счет.
Number one, let's begin with historical fact.
Во-первых, начнем с исторического факта.
There is no historical evidence that Allah is the title of a moon god or deity.
Нет никаких исторических свидетельств, что Аллах — это титул бога Луны.
That is based upon the false identification of the symbol of the moon in Islam with the deity Allah.
Такое представление возникло из-за неправильного отождествления символа ислама, полумесяца, с именем Бога, Аллаха.
Second, let's go to the linguistic arguments.
Во-вторых, лингвистический аргумент.
The name Allah is identical to the name Elohim in the Old Testament.
Имя Аллах идентично имени Элоа в Ветхом Завете.
Элоа is used 40 times in the book of Job.
Имя Элоа используется 42 раза в книге Иова.
Job lived in Arabia.
Иов жил в Аравии.
He lived there at least as early as the time of Jacob, if not as early as the time of Abraham.
Он жил там во времена, как минимум во времена Иакова, если не сказать даже во времена Авраама.
All Hebrew lexicons point out that Allah and Eloah are identical.
И все еврейские словари указывают на тот факт, что имя Аллах и имя Элоа еврейское идентичны.
Let's move next to the theological argument.
Дальше перейдем к богословскому аргументу.
Maybe I will. Alexei has reminded me that we could expand the linguistic argument.
Можно даже расширить лингвистический аргумент.
Both Aramaic and Syriac use that same name for God.
И в арамейском переводе Ветхого Завета, и в сирийских переводах Священного Писания используется точно такое же имя Бога.
Those are sister languages of Arabic.
Это языки, родственные арабскому языку.
And sister cultures from the same region.
И культуры, которые возникли в том же самом регионе.
Now the theological evidence.
Богословское свидетельство.
First of all, the difficulty that we as Christians have with using the name Allah is exactly what is perceived or believed or thought by a person who uses the name Allah.
Say it again.
What is thought or perceived? What does a person think when they use the name Allah?
I understand.
What's in their mind?
Say it again.
What's in their mind? How do they picture Allah?
Okay.
Who is He to them?
Can you give me the full sentence?
I did.
Oh, all right. Okay. All right. I think I missed.
Let me give it to you again. Okay. When we talk about it theologically, our question is: what does the person who uses the name Allah mean by it? What do they think about it in their mind? What's their concept of Allah?
С богословской точки зрения, когда человек слышит имя Аллах, то что он думает? О чем он думает? Какой смысл он вкладывает в это слово?
It is very clear that an unbeliever, whether they are Muslim, whether they are Hindu, or whatever they are, do not have a right view of God.
Совершенно очевидно, что у неверующего человека, будь он мусульманин или индуист, или даже человек из какой-то другой христианской культуры, скажем, не имеет правильного представления о Боге.
Their concept of God is twisted and perverted.
У любого невозрожденного человека его представление о Боге искажено и извращено.
For example, an unbeliever using the name God in English might not have the same concept of God we mean as Christians when we use exactly the same name.
Ну, например, неверующий, употребляя слово Бог, может подразумевать что-то совсем другое, иметь совершенно иное понятие о Боге, нежели христиане, изучающие Библию.
I assume that's the same in Russian.
Я думаю, что и в русском языке точно так же, и в России точно так же.
So it builds a false argument and a false difference if we're saying, wait a minute, Allah and God cannot be the same.
Поэтому, если мы говорим, Аллах и Бог не могут быть одним и тем же, не могут быть отождествлены, то аргумент, по сути, построен на ложных посылках.
Well, also God and God cannot be the same.
Потому что на самом деле Бог и Бог не может быть одним и тем же.
The unbelievers, the pagans, the idol worshippers use the same name for God we use.
У неверующих людей, у идолопоклонников точно такое же наименование Бога, как и у нас. Они пользуются точно таким же словом для обозначения Бога. Разница не в имени, а в том, что люди верят, чему люди верят в отношении этого имени.
An unbeliever does not believe God is a Trinity.
Неверующий не верит, что Бог есть Троица.
An unbeliever does not believe Allah is a Trinity.
И неверующий не верит, что Аллах — это Троица.
Before I was saved, I used the name God, I used God, and I referred to God and Lord, but had no concept of a Trinity.
До того, как обратиться ко Христу, я использовал слово Бог и слово Господь, однако я не верил в Троицу и не имел представления о Троице.
Because of my wrong, unbelieving concept, should we refuse to use the name God then in our beliefs and theology and Bible translations?
Из-за того, что я имел неверное представление о Боге, нужно ли нам отказаться от употребления слова Бог в переводе Библии или в проповеди?
And let's go one more step with theological discussion.
Давайте сделаем еще один шаг в обсуждении этого богословского аргумента.
Let's remember in Romans chapter 1 verses 18 through 32, Paul clearly declares that everyone knows that there is a God and that he exists.
В Римлянам 1 главе стихи с 18 по 32 апостол Павел говорит, что все люди знают, что есть Бог, что Он существует.
Who is the God that everyone knows exists?
Кто этот Бог, о существовании которого знают все?
It is the true God.
Это истинный Бог.
Is it only pagans living in Christian lands who know the true God, according to Romans 1:18-32?
Только ли неверующие люди, живущие в христианских культурах, знают истинного Бога, потому что называют его таким же именем, согласно Римлянам 1 главе?
Would we say that Romans 1:18-32 does not apply to Muslims?
Можем ли мы сказать, что Римлянам 1 глава с 18 по 32 стихи не относится к мусульманам?
That Paul referred to every man, woman and child on earth except Muslims?
Что апостол Павел говорил о каждом человеке, мужчине, женщине, ребенке на земле, кроме мусульман?
They know there is a God and they have a word for God.
Нет, они знают, что есть истинный Бог, и у них в языке есть слово, которое обозначает этого Бога.
That name is Allah.
Это имя Аллах.
They will not have a correct view of God until they convert to Jesus Christ.
У них неправильное представление, у них не будет правильного представления об этом истинном Боге, пока они не обратятся к Иисусу Христу.
In Bangladesh, in our Bible translation for the Muslim community, we use the name Allah.
В Бангладеше, делая перевод Библии для мусульманского сообщества, мы слово Бог переводили словом Аллах.
Before we did that, we met with the church leaders of Bangladesh for 3 years and discussed it and looked at all of the positives and negatives before making that decision.
И прежде чем прийти к такому решению, мы на протяжении 3 лет встречались с разными руководителями церкви из этой страны, обсуждая все плюсы и минусы такого решения.
And the vast majority of them made that decision with us and said that's what we need to use for the Muslim language translation.
И большинство из них пришли вот к такому решению, согласились, что именно это имя Бога нужно использовать для перевода на язык в мусульманской культуре.
The Arabic Bible translations that have been used for centuries in Iran, Iraq, Syria, Jordan, and many other parts of the Arab-speaking world, including North Africa, have always used the name Allah.
Арабские переводы Библии, которые используются на протяжении многих веков уже в Иране, Ираке, Сирии, Иордании и даже в Северной Африке, всегда без исключения использовали имя Аллах.
By using that name, we are not at all then condoning Islamic theology.
Но используя это имя Бога, мы не одобряем мусульманское богословие, мы не соглашаемся с мусульманским богословием, учением о Боге.
We deny their theology.
Мы отрицаем их богословие.
The same as we use the name for God that pagans use in English and Russian, and we deny their theology.
Точно так же мы используем в английском языке наименование, которое язычники употребляли, God. Или в русском языке мы используем наименование, которое употребляли язычники, Бог, Божество. Вот, но мы не признаем, не соглашаемся с их богословием, мы отрицаем их богословие. Я ответил?
That help? Okay, good.
Хорошо.
Another question?
Еще вопрос. Вопрос такой. Какое отношение церковь имеет к Новому Завету, о котором говорят пророки Ветхого Завета в связи с Израилем, да? И в какой степени, если вообще, исполняется Новый Завет в настоящее время?
As we went through yesterday in Jeremiah chapter 31, there are parts of the New Covenant that can only be fulfilled with Israel.
Как мы вчера уже обсуждали, говоря о 31 главе книги пророка Иеремии, некоторые части Нового Завета могут быть исполнены только для израильского народа.
But the major elements and the heart of the New Covenant is fulfilled even now through us, and that we experience those benefits.
Однако главные элементы и само сердце Нового Завета исполняется уже в нас, и мы получаем его благословение.
And it is because we have taken the place of Israel in God's olive tree of blessing using the figure in Romans 9, 10, and 11.
И это происходит потому, что мы заняли место Израиля на божественной благословенной маслине, согласно Римлянам 9, 10, 11 главам.
The new covenant has been confirmed and validated by the death of Jesus Christ, by his sacrifice.
Новый Завет был подтвержден и ратифицирован смертью Иисуса Христа, пролитием Его крови.
And the benefits of that covenant have been initiated, they have been started.
И благословения этого Завета уже начали осуществляться.
In all of the covenants in the Old Testament, we find that they are not completely fulfilled at the time of their starting.
Как и все другие заветы Ветхого Завета, Ветхозаветного периода, их обещания не исполняются и не исполнялись полностью сразу же в момент заключения завета.
For example, the law of Moses, the Mosaic covenant.
Ну, например, закон Моисеев, завет Моисеев.
Israel was to be a holy nation and was to be a nation of priests.
Израиль должен был стать святым народом, народом священников.
It was looking to what they should be and ought to be.
Этот завет смотрит в будущее, чем они должны быть.
They experienced some of the benefits of the Mosaic covenant, but they never experienced its full fulfillment.
Какие-то благословения завета Моисеева они уже пожинали, но никогда не видели его исполнения в полной мере.
The Abrahamic covenant promises Abraham a seed, a descendants.
Авраамов завет обещает Аврааму множество потомков.
Within a few years, he began to have those descendants.
Через несколько лет начали исполняться первые капли этого завета.
But they did not number as the sand of the sea or the stars of heaven immediately.
Однако число потомков Авраама не достигло числа, как песок морской или как звезды небесные, мгновенно в момент заключения завета.
And as we saw in Isaiah 54, it will only be fully fulfilled in the millennial kingdom.
И как мы увидели в 54 главе книги пророка Исаии, Авраамов завет полностью исполнится только в тысячелетнем царстве.
He was also promised that covenant that his seed would be a blessing to all nations.
Также Господь пообещал, что семя Авраама в рамках этого завета, семя Авраама станет благословением для всех народов.
We do not see that occurring until the greater seed of Abraham, Jesus Christ, comes to earth, dies on the cross, and rises from the dead.
Это обещание не осуществлялось еще многие века, пока не пришло вот это вот великое семя Авраама, Иисус Христос, пока он не умер на кресте, не воскрес.
So we need not think that if the new covenant has been initiated or inaugurated, that we should see every single part of it fulfilled immediately.
Поэтому не следует думать, что если Новый Завет был уже инициирован, ратифицирован в смерти Христа, то все благословения этого завета должны исполниться немедленно.
And as we saw in Isaiah, when Israel comes to Christ and is finally restored at that time, the law of God will be written in their heart, just like the new covenant, and the new covenant will finally be that which they experience and which has become theirs. And then the last elements of that new covenant in the last part of chapter 31 of Jeremiah will finally be fulfilled.
Как мы увидели в Исаии, народ израильский должен будет обратиться к Богу от всего сердца, и тогда вот этот вот Новый Завет будет принят ими, начнет исполняться в их жизни, и до конца уже, тогда уже последние обетования этого Завета будут исполнены.
And as Paul says, we are currently the ministers, the servants of the new covenant, because Israel has not believed, and we are acting in their place right now.
Как апостол Павел говорит, мы служители Нового Завета, и мы, как церковь, являемся все служителями Нового Завета, потому что заняли место Израиля в этой системе.
And it does not say that we will always be the minister of the new covenant, because Paul leaves it open and says, if we disobey, we can be removed, just like Israel was removed.
И это не означает, что мы навечно остаемся служителями Нового Завета, потому что Павел оставляет такую возможность, что если мы будем непослушны, то и мы будем отсечены, как Израиль был отсечен.
So the church is not the full fulfillment of the new covenant, nor have we yet experienced all the fulfillment of the new covenant.
Таким образом, церковь не является полным исполнением Нового Завета, и мы не увидели до сих пор еще полного исполнения Нового Завета.
And I might hasten to say that there are so many different views on this.
И я должен, наверное, заметить, что есть очень много разных точек зрения на этот счет.
There's the view that says the new covenant is only for the church, and what we experience now has nothing to do with the new covenant.
Only for Israel.
Right. Only for Israel, and we have nothing to do with it now.
Есть одна точка зрения, согласно которой что, Новый Завет предназначается только для Израиля, и то, что мы сейчас имеем, не имеет никакого отношения к Новому Завету.
And another view says there are two new covenants, one for Israel, one for the church.
Есть еще точка зрения, согласно которой есть два новых завета, один для Израиля, один для церкви.
And the third major view is the one I just expressed earlier.
А третья крупная точка зрения это вот та, которую я обозначил раньше.
It's the third view that I hold.
Я придерживаюсь третьей точки зрения.
Okay. Does that help?
Я ответил.
Back here. In the millennium, where will the church be?
А где будет церковь во время тысячелетнего царства?
The church will be raptured out of the earth at the beginning of the tribulation period, just before the tribulation period begins.
А церковь будет восхищена от земли в начале великой скорби, то есть прямо перед наступлением великой скорби.
We will spend the 7 years of the tribulation period with Christ in heaven.
7 лет великой скорби мы проведем со Христом на небе.
We will return to earth with him when he comes back in Revelation 19.
Мы вернемся вместе с ним на землю, когда он придет в Откровении 19 главе.
And we will reign with him during the millennium. We will be here on earth in our glorified bodies, reigning with Christ.
И будем царствовать с ним во время тысячелетнего царства здесь на земле в новых прославленных телах.
The church will at that time be reigning over the living and believing Israel.
А в то время церковь будет править над израильтянами, живущими в то время и верующими во Христа.
And it's not until the end of the millennial kingdom that believing Israel and the believing church then become one people of God, undivided throughout the rest of eternity.
И лишь в конце тысячелетнего периода церковь и верующий Израиль будут полностью объединены и станут одним на всю вечность.
I base that on 1 Thessalonians chapter 4.
Я основываю такое представление на 1 Фессалоникийцам 4 главе.
2 Thessalonians chapter 1.
2 Фессалоникийцам 1 главе.
I based upon the statements of Christ that his disciples and their disciples will reign with him in the kingdom.
Утверждение Христа, что его ученики и их ученики будут царствовать с ним в царстве.
And I based upon the description in Revelation chapter 19 through 21.
И основываясь также на описании в Откровении 19 главе.
There are many other verses we could look at, but those are the primary ones.
Можно и многие другие стихи привести в подтверждение, но вот это вот основные тексты.
What is covenantal theology and what is its problem?
Что такое богословие завета и в чем его проблема?
Covenantal theology is commonly understood to be a theology that declares that there are covenants from the time of creation.
Богословие завета обычно понимают как такой подход к рассмотрению систематического богословия, согласно которому существовали Божьи заветы от момента творения.
They normally include a covenant with Adam.
Обычно включает завет с Адамом.
They talk about a covenant of grace and a covenant of works.
Завет благодати и завет дел.
They normally reject the existence of a literal millennial kingdom.
Обычно отрицается существование буквального тысячелетнего царства.
And they normally then take what we call an amillennial position.
И принимается амиллениальная позиция, то есть не буквальное духовное понимание тысячелетнего царства.
They normally do not see any distinction between Israel and the church.
Обычно не проводится никакого разграничения между Израилем и церковью.
Now those are some of the simple basics, and if a covenant theologian were here, he'd probably accuse me of oversimplifying.
Это лишь основы, конечно же, и если бы здесь был сторонник богословия Завета, то, возможно, он обвинил бы меня в упрощении, в чрезмерном упрощении.
And there are also various positions within the Reformed theology that is called covenant theology that would differ from that.
Ну и в рамках реформатского богословия, которое называется как раз богословием Завета, ковенантализмом, есть разные направления, которые могут отличаться вот от этой схемы.
For example, a covenant theologian by the name of Anthony Hakema.
Например, есть такой богослов, реформат, сторонник богословия Завета, Энтони Хекема,
who belongs to the form of the Dutch Reformed Church,
который относится к голландской реформатской церкви,
has written a book that debates the existence of a covenant with Adam and the existence of a covenant of works.
Выпустил книгу, в которой он оспаривает существование завета с Адамом и существование завета дел.
So some covenant theologians don't accept those covenants.
Так что некоторые сторонники богословия завета не принимают вот всех этих положений.
Normally the covenant theologians use a hermeneutic that is more allegorical than literal.
Обычно сторонники богословия завета придерживаются герменевтики, то есть подхода к толкованию писанию, который является более аллегорическим, нежели буквальным.
And that would be especially in the interpretation of the Old Testament.
Особенно при истолковании Ветхого Завета.
The same theologians might agree with us wholeheartedly on many other aspects of our biblical faith.
Те же самые богословы могут от всего сердца с нами согласиться во многих аспектах библейской веры.
They're strong on the doctrine of God.
Они очень твердую позицию занимают в отношении учения о Боге, его качеств.
They're strong on the doctrine of Christ.
В отношении учения о Христе.
They're strong on the doctrine of salvation.
В отношении учения о спасении.
The only areas where we tend to have strong disagreements with them are in the area of eschatology and ecclesiology, the doctrine of future things and the doctrine of the church.
Единственные сферы, в которых мы с ними не согласны, это в эсхатологии и экклезиологии, то есть учение о последнем времени и учение о церкви.
I have many good close friends that I count as strong believers who are Reformed theologians.
У меня есть много хороших друзей, которых я считаю очень хорошими, крепкими, верующими, которые придерживаются реформатского богословия.
Or whom we say we're covenant theologians.
Или богословия Завета.
Does that help somewhat?
Я ответил на ваш вопрос.
I have simplified. You must understand that.
Да, нужно понимать, что я, конечно же, очень упрощенно об этом говорю.
Okay. It's a very large topic.
На самом деле, эта тема очень обширная. Что вы посоветуете молодому человеку, подростку, который сам стал христианином, но вся его семья мусульмане?
My first recommendation would be that he not hide his faith.
Первое, что бы я ему порекомендовал, это чтобы он не скрывал свою веру.
He needs to confess that to his family.
Он должен признаться перед своей семьей, во что он верит.
If the family disowns him or says that he must leave home, then he should probably leave home.
Если семья отречется от него или изгонит его из дома, то, наверное, он должен уйти из дома.
Even if he leaves, he should try to maintain contact with them.
Но даже если он покинет семью, то он должен стараться поддерживать с ними контакт.
He needs to make it very clear that he intends no disrespect or dishonor to his parents.
Он должен очень ясно показать, что ни в коем случае не намеревается своих родителей как-то опорочить и что относится к ним с величайшим уважением.
He needs to make it very clear that regardless of what they might do to him, taking away his inheritance, taking his bank account, harassing him, denying him, that it will not change his faith in the gospel.
Он также должен им показать и сказать, что что бы они ни сделали с ним, выгонят ли они его из дома, лишат ли они его материальной поддержки, будут ли они над ним физически издеваться, это не заставит его отказаться от своей веры.
He needs to pray that he would maintain a spirit of forgiveness and compassion with them, regardless of what they say or do to him.
Он должен молиться, чтобы Господь помог ему сохранять дух сострадания и прощения, независимо от того, как с ним поступит семья.
He must be committed to his faith and live it openly without hiding it.
Он должен быть предан своей вере и жить согласно вере открыто, не скрывать веру.
That includes baptism.
В том числе должен совершить крещение.
Let me tell you why I say that.
Почему я так говорю?
In Bangladesh there was a Muslim family of which one of the sons had come to Jesus Christ when he was about 12 years of age.
В Бангладеше была одна мусульманская семья, и один из сыновей в возрасте 12 лет обратился ко Христу.
A missionary had advised him to stay at home.
Миссионер посоветовал ему остаться дома
and to hide his faith.
И скрывать свою веру.
That missionary now believes he was totally wrong in doing that.
Но теперь этот миссионер считает, что совершил ужасную ошибку.
His father and mother knew that he had converted to Christ.
А его отец и мать все равно узнали, что он обратился ко Христу.
But he never told them.
Однако он им никогда этого не говорил.
He would say he was going out to the mosque when he was going to the church.
Он говорил им, что идет в мечеть, хотя на самом деле шел в церковь.
He never brought a Bible into the home.
Он никогда домой не приносил Библию.
His parents never saw him with a Bible.
Его родители никогда не видели его с Библией в руках.
His father despised him.
Его отец презирал его.
He said, "I despise him even more than my son, who is an atheist and a communist."
А он сказал, я презираю его даже больше, чем другого сына, который стал атеистом и коммунистом.
And when I asked him why, he was very blunt.
И когда я спросил его почему, он ответил прямо.
He's not a man.
Он не человек.
He cannot stand for his faith.
Он не стоит за свою веру.
He has no commitment.
У него нет никаких убеждений.
His faith is a lie.
Его вера — это ложь.
He is a liar.
И он лжец.
I could never believe in the God or the Christ he believes in.
Я бы никогда не уверовал в такого Бога или в такого Христа, в которого он верит.
How can you, as a Christian missionary, accept him as a Christian?
Как вы, миссионер-христианин, можете называть его христианином?
If that is a Christian, they deserve to be spit on.
Если это и христианин, то он заслуживает только плевка.
I can remember talking with that boy when he was 25 years of age, married with his own children.
Я помню, я разговаривал с этим мальчиком, когда он вырос. Ему было 25 лет, у него уже была своя семья и дети.
He still insisted that he had made a conversion and he was a Christian.
Он продолжал настаивать на том, что он обратился и был христианином.
But he still did not let his parents know or say anything about it in their presence.
Но до сих пор ничего не говорил своим родителям о своей вере, ничего не говорил в их присутствии.
I told him that his shame for the gospel of Christ was going to condemn his father to a continual rejection of the gospel to the day he dies.
Я сказал ему, что если он будет стыдиться Евангелия, то это тем самым он обречет своего отца до конца жизни отвергать Иисуса Христа.
Before I left Bangladesh, I visited his father again.
Прежде чем я уехал из Бангладеша, я еще раз навестил его отца.
His father said to me, "If my son would live his faith the way you live your faith, I would receive him back in my home tomorrow."
И отец сказал мне, если бы мой сын практиковал свою веру так, как вы ее практикуете, я бы принял его в свою семью прямо завтра.
And I would really consider becoming a Christian myself.
И я бы серьезно задумался о том, чтобы самому стать христианином.
I think that example speaks for itself, and I've seen that multiplied many times over.
Я думаю, что этот пример говорит сам за себя, и я видел вот то же самое не один раз. В исламе существуют жертвоприношения животных. Есть ли какая-то параллель между жертвоприношениями в исламе и в иудаизме, и дают ли эти жертвоприношения какую-то надежду на прощение?
Islam does have sacrifices.
Действительно, в исламе есть жертвоприношения.
The sacrifices are offered at Eid Qurbani.
Эти жертвоприношения приносятся на Eid Qurban.
Qurban or Qurbani is the same word that is used in the New Testament when Jesus speaks of a person saying it is Qurban.
Qurbani это тот же самый корень, что и Qurban в Новом Завете, когда Иисус говорит о фарисеях.
It refers to something being brought near to God.
Этим словом обозначается что-то, что приносится Богу.
Eid Qurbani is the celebration of Ishmael being offered on Mount Moriah by Abraham.
Eid Qurbani это воспоминание о том, что Авраам о том, как Авраам приносил в жертву Исмаила на горе Мориа.
But notice that Genesis 22 says it is Isaac, not Ishmael.
Вы не ослышались. В Бытие 22 главе говорится, что Авраам приносил в жертву Исаака.
Remember that God provided the ram as a sacrifice in place of Isaac.
И Бог тогда дал агнца вместо, который был принесен в жертву вместо Исаака.
The Muslim believes the ram was presented in place of Ishmael.
Мусульмане верят, что в жертву приносился Исмаил, и этот ягненок был принесен в жертву вместо Исмаила.
The Muslim has the same approach to that sacrifice as the Jew.
У мусульман точно такой же подход к жертве, как и у иудея.
Neither the Jew nor the Muslim approach that sacrifice as being either symbolic of or providing any redemption.
Ни для мусульманина, ни для иудея жертвоприношение животного не является символом искупления и не является инструментом искупления.
They look at that as merely the fact that God provided.
Они просто рассматривают это как тот факт, что Бог позаботился, послал.
The view of Muslims about the sacrifices does not match the view in the Old Testament of sacrifices.
Мусульманское представление о жертвоприношениях не соответствует ветхозаветному представлению.
They do not offer the sacrifice for forgiveness or for atonement.
В частности, они не приносят жертву для прощения или для искупления.
They do not offer the sacrifice for purpose of cleansing or purification.
Не приносят жертву для очищения.
At Eid Qurbani, thousands and thousands of animals are sacrificed.
Во время этого дня, Eid Qurbani, тысячи и тысячи животных приносятся в жертву.
Sheep, goats, cattle, camels.
Овцы, козлы, крупный рогатый скот, верблюды.
I have watched them sacrifice them, and I've been present and observed everything they do in conjunction with the sacrifice.
Я присутствовал во время совершения мусульманами этих жертвоприношений, наблюдал полностью за всем этим процессом.
When I became very close to one of the Muslim families, they allowed me to be present when the Muslim priest came and cut the throat of the animal so that I could hear firsthand every prayer that was offered and all that the family did.
И когда я очень близко подружился с одной семьей, они позволили мне присутствовать в их семье во время принесения жертвоприношения, когда пришел имам, и он совершал вот эту жертву. Я слышал все молитвы и видел все действия, которые он при этом делал.
It was the only time in the 15 years I was in Bangladesh that I was offered what they even consider to be a very high privilege.
И впервые, всего лишь один раз за все эти 15 лет пребывания в Бангладеше, мне выпала такая высокая честь, которую присутствовать при этом событии, находиться рядом со священником мусульманским, это даже для мусульман считается высокой честью.
As the Muslim priest sliced the throat of the cow, my friend stood with a piece of paper and began to read from it.
когда мусульманский священник перерезал горло животному, рядом стоял мой друг с листочком бумаги, и он начал читать, что там было написано.
They were the names of the people in his family.
На листочке были написаны имена его семьи.
He recited their names as the animal died.
Он перечислял их имена, пока животное умирало.
I asked him why he read their names.
Я спросил его, почему он зачитывал их имена.
He said, "I want them to be counted by God as having offered this sacrifice."
Он говорил, я хочу, чтобы Бог посчитал, что они приносили вот эту вот жертву.
And I pray that God would bless them in the coming year.
То есть эта жертва была принесена как бы от их лица, и я молился, чтобы Бог благословил их в последующий год.
I asked him if that meant that he was praying for their sins to be forgiven.
Я спросил его, значит ли это, что он молился, чтобы Бог простил их грехи?
He said, "Absolutely not. This does not forgive any sins."
И он сказал, нет, совершенно нет, это не ведет ни к какому прощению грехов.
I said, "Does this sacrifice guarantee any blessing from God?"
Я спросил его, гарантирует ли это жертвоприношение благословение от Бога?
He said, "Absolutely not."
Он сказал тоже нет.
That blessing will really be counted if the rest of their life echoes the same obedience as this has.
Это лишь напоминание такое, чтобы чтобы Божье благословение сопровождало их в результате послушания.
I ask if this was a permanent blessing or has a long-lasting effect.
Я спросил его, это вечное благословение или имеет ли оно какие-то продолжительные плоды?
He said, "Absolutely not."
Он сказал, нет.
We have to offer the same sacrifice again next year.
Нам нужно приносить точно такую же жертву в следующий год.
So the sacrifice has no meaning that we could associate with how we see the sacrifice of Christ or how we even see the sacrifices of the Old Testament.
Так что жертвоприношение животных в исламе не наделяется таким смыслом, который мы могли бы связать как-то с жертвоприношением Христа или даже с ветхозаветными жертвоприношениями.
That's why I no longer have any problem with eating the meat of one of the sacrifices offered at Eid Qurbani that is given as a gift from Muslim families. I do not have a problem of eating the meat from those sacrifices.
В принципе, я не вижу никакой проблемы в том, чтобы есть мясо этих жертв.
Does that answer your question?
Я ответил на ваш вопрос.
Okay.
There was a question.
Oh, one way back here first. Okay.
Сначала
we'll take two, and then we're going to go to lunch. So.
Последние два вопроса. Сначала вот тот вопрос, и потом здесь.
Repeat that for them.
Вопрос такой, что жена и дети находятся под властью мужа. Если, что делать, если муж не запрещает верить во Христа, но запрещает ходить в церковь? Правильно?
Okay. According to 1 Corinthians chapter 7, a woman or a man who comes to faith in Christ and their spouse remains unbelieving is not to leave that husband or that wife.
Согласно 1 посланию Коринфянам 7 главе, если кто-то в семье обратится ко Христу, скажем, жена или муж, то они не должны уходить из этой семьи.
According to 1 Peter chapter 3, a woman who is a believer is to obey her husband, submit to him, and by her obedience and her respect for him, win him to Christ by her godly behavior.
Согласно 1 Петра 3 главе, женщина, уверовавшая, должна подчиняться мужу и своим подчинением, своей покорностью должна приобрести его для веры.
Therefore, if the husband says you cannot go to church, I would advise that woman not to go to church until she is able to convince him that it is all right for her to go.
Поэтому, если муж запрещает ходить в церковь, мой совет был бы таким. Я бы посоветовал ей не ходить в церковь до тех пор, пока ей не удастся убедить своего мужа в том, что она может пойти, что это нормально.
She must be active in explaining to him her faith.
она должна активную позицию занимать в отношении того, чтобы объяснять мужу свою веру.
She must be active and explain to him why it is important that she go to church.
Она должна активную позицию занять в том, чтобы объяснять мужу, почему для нее важно ходить в церковь.
And to explain to him that she is obeying the scriptures to submit to him and not to go until he allows her to.
И объяснять ему, что она остается дома и не ходит, не идет в церковь только потому, что она повинуется Писанию, и Писание ей говорит, что она должна повиноваться мужу.
And she must also pray for his conversion and pray for a change of mind in him.
И она должна молиться также о его обращении и о том, чтобы он передумал в отношении этого вопроса.
Beyond that, she just has to wait very patiently.
Помимо этого, ей просто нужно терпеливо ждать.
And not to decrease her showing respect and love for her husband.
И не уклоняться от того, чтобы проявлять уважение и почет к своему мужу.
And she needs to try to spend time in prayer and in the Word of God as much as she can.
И она должна как можно больше времени проводить в чтении Писания и в молитве.
One more.
Еще вопрос? Здесь был последний. Нет.
Okay. That's it. All right, it's time for lunch. The time of my being here with you is ended. I have very much enjoyed being with you.
Хорошо, наступило время обеда. Мне время нашего общения подошло к концу. Мне очень понравилось быть с вами.
And studying the book of Isaiah together with you, I hope you continue to study that wonderful book.
И мне очень понравилось изучать книгу Исаии вместе с вами. Надеюсь, что вы продолжите изучение этой книги.